пожалуйста, в чате, если вдруг...
Да. Как-то странно. Как-то странно, потому что мы это все слышим. А где наши замечательные технические
Перед
начальники?
перезагружая эфир. Секунду.
Вообще не было нас.
Нет, у меня пишет завершить трансляцию.
Вообще.
Перезапускаю.
Это торможение YouTube.
Восемнадцать часов 14 минут. Я не знаю, было ли нас слышно и видно до этого, но мы уже тут начали, а потом обнаружили, что, видимо, сигнала нет. Ну, какие-то чудеса происходят в плохом смысле этого слова с YouTube нынче, в России. Может быть, это с этим связано. Программа «Дилетанты» в эфире. Здесь мы рассказываем об очередном номере нашего исторического журнала. И я, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей Александрович, добрый вечер. Начнем
Добрый
уже.
вечер. Да,
Самое
Игорь
интересное
Николаевич
пропустили, начнем с
Данилевский,
этого.
да. Нет, просто мне когда-то с какого-то кинофестиваля Вита Рам привезла хлопушку. Мне, наверное, сейчас вот хлопушку. Итак, возвышение Москвы и альтернатива этому возвышению – дубль второй. Вот, мы начинаем. Итак, мы сейчас разбираем главных претендентов от Северо-Восточной Руси. Это Тверское княжество и Московское. Вот,
Да.
мы сейчас и повторяем. Итак, они появились почти одновременно, кроме туманного, несколько такого проходного, что первым князем
Тверским.
Тверским был Александр Ярославович, Александр Невский. Вот. Но несколько это не так. Ну вот все родственники, и, в общем-то, такая второстепенная местность, как Московское княжество, еще не княжество. И вот мы подходим вот к началу эпопеи и соперничества. Мы
Да.
подходим. Итак, у нас, чтобы не повторять все вообще, у нас Михаил Тверской и
Юрий Данилович Московский.
Юрий Данилович Московский отправляются в Орду за ярлыком.
Да, в 1304 году оба они приезжают в Орду. Летописи крайне скупо об этом сообщают. Говорят только, что Юрия Даниловича пытались остановить в Суздале, но не смогли. В повести о Михаиле Тверском говорится о том, что ему даже гарантировали все отчины, то есть все владения, которые он захочет. Но тем не менее он сказал, что я не буду искать великого княжения, но в Орду пойду. И отправился в Орду. Они туда прибывают вместе с Михаилом Тверским. И там происходит следующее, опять-таки по повести о Михаиле Тверском, которая вроде бы была написана очевидцем этих событий, духовником Михаила Тверского. Там князья татарские, как-то написано, решили столкнуть братьев. И сказали Юрию, что если ты будешь давать дань больше, чем Михаил, то будет тебе великое княжение. И тот начал искать великого княжения. Но распря была там великая, но, как пишет автор, милостью Пречистой Богородицы и всех святых пришел благоверный великий князь Михаил, и посажен был на столе деда и отца своего, Святой Богородицы во Владимире. Все. Он получил ярлык на великое княжение. Надо
Я
сказать, что...
скажу только сейчас одну
Да-да.
секунду. Тут не слышали, когда мы поясняли, что Владимирское великое княжение – это не обязательно князь был во Владимире и князь был Владимирский, а Владимирский великий князь – это верховный правитель, получавший ярлык на это правление для Северо-Восточной Руси. Другая Русь – это были другие истории.
Так. И великим князем, великий князь Владимирский мог сидеть и во Владимире, и в Твери, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, пожалуйста, где угодно. Главное, что у него был этот документ, что он верховный правитель. Но надо сказать, что все историки, которые идут по этой линии, они очень скупо вообще освещают эти события, потому что, ну, материалов просто нет. Как писал Экехард Клюк, такой замечательный немецкий историк, который, правда, потом ушел в политику, он писал, что невозможно определить с полной ясностью, почему в конце концов там преуспел именно Тверской князь. В его пользу говорил традиционный порядок престола наследия, а с учетом того, что царские князья сулили великое княжение Юрию, если он пообещает платить дань большую, чем Михаил Тверской, князь мог потягаться с московским и в этом отношении. Ну, что там происходило, совершенно непонятно. Хан Тахта решил вопрос в пользу Михаила. Но историки всегда пытаются найти какие-то дополнительные материалы, при этом обращаясь иногда к совершенно непонятным текстам, которые, в общем-то, не могут быть историческими источниками.
Например.
Николай Сергеевич Борисов. Он писал докторскую диссертацию, вышла очень интересная монография о политике московских князей, где он всячески пытается, как сказать, реабилитировать в глазах общественности московских князей. И он очень подробно описывает то, что происходило в Орде. При этом, как он говорит сам, он опирался на избыточные материалы Татищева, который якобы располагал источниками, которые до нас не дошли, что не так, и это было доказано. И историю Екатерины II, которая на самом деле никаких новых подробностей не приводила. Я просто взял на себя такой труд сверить, значит, тексты Татищева, Екатерины II. Татищев единственное, что пишет, что ну, не хотел Юрий Данилович искать великого княжения. Екатерина II практически полностью повторяет Татищева, только добавляя, что не очень хотел искать великого княжения. Ну, хорошо. Но Татищев и Екатерина II, конечно, это не источники. Это,
Абсолютно.
да, это истории, которые были написаны в XVIII веке, это такая беллетристика. Ну и слава богу. Тем не менее, Николай Сергеевич Борисов, опираясь вроде бы на эти источники, он дописывает еще, пользуясь каким-то неизвестным нам, видимо, источником. Он пишет, что действительно Юрий Данилович не собирался искать великого княжения. В то время было гораздо выгоднее быть вторым, чем первым. Однако, как пишет Борисов, он блефовал, надеясь ценой отказа от притязаний на Владимир добиться признания прав Даниловича на те владения, которые в разное время на разных условиях признавал за Данилом князь Андрей Александрович. Но были уже обещаны Юрию Даниловичу эти отчины. Тем не менее, блеф закончился уже в самой поездке московского князя в Орду, но, как пишет Борисов, игра только начиналась. Там якобы был в Орде устроен торг, во время которого Юрий сознательно провоцировал Михаила Тверского на повышение ставки ордынского выхода. Это прямая цитата. А
Да-да.
еще прямая цитата. Когда ставки взлетели до небывало высокой черты, Юрий вышел из игры, на прощание извительно попрекнув Михаила тем, что из-за его упрямства погибнет земля русская. Очевидно, пишет Борисов, здесь шла своего рода двойная игра. Хан делал вид, что готов поддержать Юрия, и тем самым шантажировал Михаила, заставляя его повышать обязательства. А Юрий играл роль, отведенную ему ханом, но при этом не забывал о собственных интересах. И как вывод, не имея точных сведений о том, с чем вернулись Юрий и Михаил из Орды в 1305 году, можно, однако, уверенно говорить, что в этой тяжбе Юрий, как политик и дипломат, оказался сильнее своего Тверского соперника.
Но это какой-то ханский покерный клуб, вообще-то, честно говоря.
Да,
Я
судя по
вот...
терминологии, именно так. Ставки, блеф.
Да, блеф бросает карты, говорит, погибнет земля
Да-да-да-да-да. Вышел
русская.
из игры. То есть это
Да,
описание
покерные лица, ничего не выражающие. Да,
совершенно
прекрасно,
верно.
сэр.
Ну, я не знаю, можно ли так описывать такие события. Тем не менее, Борисов пишет, что Михаил победил, но это была пиррова победа. Долги Михаила в конечном счете привели к гибели его самого. Ну, надо сказать, что подчеркиваем такое политическую мысль Юрия Даниловича, который смог спровоцировать своего политического противника на повышение ордынского выхода. Это все очень печально для Юрия Даниловича, потому что вместо того, чтобы, так сказать, обелить его образ становится еще более мрачным. Вопрос, зачем он поехал в Орду? Только для того, чтобы заставить Михаила Тверского увеличить ордынский выход? Ну так извините, это беда для всей русской земли.
О которой так вроде бы во время этой партии печется Юрий Данилович.
Печется Юрий Данилович, да, совершенно верно. А обещал ли Михаил увеличить ордынский выход? Действительно ли он был увеличен? А зачем Юрий отправился в Орду, если он мог рассчитывать только на подарки хану, ханшам и князьям ордынским? Почему он внезапно вспомнил, что увеличение ордынского выхода может погубить русскую землю? Вот это нестыковки, которые невозможно объяснить. Или можно объяснить только одним. Юрий Данилович хотел получить ярлык на великое княжение, но так и не смог этого сделать. Не знаем, по каким причинам, но Михаил Тверской получил ярлык на великое княжение. И надо сказать, что после этого борьба между Москвой и Тверью не утихала. А ситуация изменилась только через 12 лет. И
Игорь
эти
Николаевич,
12 лет...
я прошу прощения, я хотел тут вставить небольшой вопрос. А где Александр и Борис в этот момент? Они, по-моему, перешли на сторону Тверского князя, да, когда Юрий не раздал собственных уделов своим братьям.
Кто? А? Какой
Александр и
Александр?
Борис – это братья Ивана и Юрия. Или я путаю?
Неизвестно.
Просто такая родословная.
Неизвестно, да. Неизвестно.
Неизвестно. Там просто есть очень глухое упоминание, что Юрий Данилович отправился в Орду со своими братьями. Все.
А, и все. И на этом
И все.
понятно.
Да, и на этом все. Больше они как-то так не появляются. Ну, нет у нас источников, которые могли бы рассказать действительно, что там происходило в Орде. В 1317 году Юрий Данилович, который так за 12 лет и не дождался результата своей гибкой и дальновидной политики, был вынужден купить ярлык на Великое княжение, причем за большие деньги, как пишет летописец. И заодно у него был еще один козырь. Он женился на сестре нового хана. Значит, хан Тахта уже сошел на нет, и ордынским ханом стал хан Узбек. Хан Узбек вообще личность очень интересная, потому что он буквально тут же после своего, даже еще до восхождения своего на престол, сказал, что он вводит ислам в качестве государственной религии.
Да это переломный момент вообще-то.
Да, и отчитался султану. Его послы сказали, что это так. На самом деле ислам не был введен в качестве государственной религии в Орде. Только в городах действительно начали строить мечети. Большая часть – это кочевое население, которое продолжало оставаться языческим. И мало того, узбек тут же подписывает ярлыки францисканским монахам на свободу действий по миссионерской их деятельности. Они могут, значит, обращать в христианство, и те отчитывались папе римскому, что никогда еще таких успехов не было, что они огромное количество населения, значит, обратили в католичество. И тут же выдаются ярлыки митрополитам русским, в которых те освобождаются от налогов, там целый ряд льгот дается. То есть зачем надо было говорить узбеку о том, что он вводит ислам в качестве государственной религии? Ну, во-первых, это улучшало его отношения с султаном. Дело в том, что до этого Тахта испортил отношения с султаном, и надо было их налаживать. А с другой стороны, Он это, судя по всему, использовал в качестве такого предлога для борьбы с политической оппозицией, скажем так. Дело в том, что это противоречило установкам Чингисхана. Полная веротерпимость, которая всегда провозглашалась и всегда соблюдалась в Орде. И родственники узбека выступили против него, за что и поплатились. Всех своих родственников чингизитов узбек перебил. Они все были поголовно уничтожены. И таким образом узбек, как у нас говорят, провел административную реформу. Избавившись от потенциальных претендентов на ордынский престол, он раздал все улусы местной администрации. Причем там была довольно такая хитрая система, значит, были эмиры-темники, которые возглавили 70 туменов. Эти эмиры-темники подчинялись четырем лузбекам или карачибекам, которые подчинялись уже хану. То есть
Так.
такая жесткая вертикаль, да? Что интересно, почти все известные нам вот эти вот карачибеки, они были гурганами. И мы знаем по именам трех карачибеков. Четвертый нам неизвестен. И вот тут возникает вопрос. А Юрий Данилович не стал ли не только гурганом, то есть зятем буквально, а это вторая ступенька после чингизидов. Они не имеют права претендовать
Да, то
на...
есть ханом не может стать,
Ханом не
вот.
может стать, но
Да.
он крупный управляющий. Я просто напомню, что гурганами были Тамерлан, Улугбек, Эдигей, Мамай. Да? Они все были гурганами. Турецкий султан хотел жениться на чингизидке. 4 года шли переговоры. 4 года. А Юрий Данилович, который до этого, кстати сказать, был женат, куда делась его жена, я не знаю. Но тесть его, кстати сказать, тоже был гурганом. Вот удивительные совершенно вещи происходят. И у меня возникает закономерный вопрос. А не стал ли Юрий Данилович вот этим самым карачибеком четвертым?
А почему тогда об этом ничего нет, если он стал?
Не знаю.
Да.
Не знаю. Я еще раз повторяю, что вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я не
Да,
знаю.
да,
Не
да.
знаю. Но, во всяком случае, это был очень серьезный козырь для Юрия Даниловича. Он получает ярлык. Михаил Тверской признает его великим князем Владимирским. Но Юрий Данилович с ордынским отрядом, который возглавил такой посол силен Кавгады, они начинают грабить Тверское княжество и доходят до Твери. И тут уже Михаил Тверской не выдержал. Он выходит навстречу этому объединенному московско-ордынскому войску, и происходит Братеневская битва, о которой нас не принято сообщать, потому что победили тверичи. На голову было разбито ордынско-московское войско. Сам этот посол силен Кавгады попал в плен к Михаилу Тверскому. И там была одна неприятность. В плен попала и жена Юрия Московского. Не знаю уж, каким боком она там появилась. Кавгадыю были поданы все почести. Он с почетом был отправлен в Орду. Вроде бы ничего не предвещало неприятности, но тут вдруг внезапно скончалась вот эта самая сестра узбека Агафья. И Юрий Московский поехал в Орду жаловаться на Михаила Тверского. Дело в том, что Михаил Тверской, судя по всему, был, если не самым первым, то одним из самых первых великих князей. И, возможно, это тоже было связано с реформами, которые проводил узбек, когда сбор дани был передан не откупщикам, не баскакам. Баскаки могли выкупать право сбора дани, а могли какие-то купцы выкупать. А теперь сбор дани был передан великому князю Владимирскому. И Юрий Данилович пожаловался узбеку на то, что, во-первых, Михаил Тверской хочет сбежать с ордынской значит, данью в Литву,
Ага.
утаив часть ее, а во-вторых, он злонамеренно уморил сестру хана. Но чтобы злонамеренно уморить сестру хана, это надо быть камикадзе. Но, тем не менее, в общем, такой упрек был, такое обвинение было выдвинуто, и Михаила Тверского вызвали в Орду. Михаил Тверской едет туда, хотя его уговаривают не ехать, но он сказал, что поедет, с тем, чтобы еще больше неприятностей не навлекать на свою землю. Там был суд, суд довольно долгий. Я так понимаю, что по финансовым вопросам он полностью отчитался. Дебет с кредитом у него сошелся. Вот. Но, тем не менее, он оставался в заключении. И когда узбек уехал как-то на охоту, Юрий Данилович, люди его убили, Михаила Тверского. А Юрий Данилович теперь стал полноправным, так сказать, великим князем. Но тут это происходит все в 1318 году. В 1320 году в Орду поехал брат, младший брат Юрия Даниловича, Иван Данилович. Вот тот самый будущий Иван Калита. Он поехал к узбеку для утверждения в качестве наследника Московского княжества. Некоторые считают, что он хотел, так сказать, перебить ярлык на великое княжение у своего брата. Так это или не так, сказать трудно. В 1321 году сын Михаила Тверского, Дмитрий Михайлович, он признал власть Юрия Даниловича, передал ему ордынскую дань с Тверского княжества. Но Юрий совершает здесь очень хитрый поступок. Он поступает так, как он обвинял Михаила Тверского. Он, значит, с этой данью, вместо того, чтобы отвести эту дань в Орду, он отправил ее своему брату в Новгород и через купцов-посредников пустил ее в оборот, желая получать проценты. Но это да нельзя разгневало хана узбека. И в 1322 году Юрий Московский был лишен ярлыка на великое княжение, а ярлык был передан Дмитрию Михайловичу Тверскому. То есть ярлык опять перешел в Тверь. Юрий был вызван в Сарай-Берке. Дмитрий пытался его поймать во время пути в Орду, но тот уехал во Псков, потом в Новгород. Новгородцы приняли его на княжение, то есть ему удалось от этого избавиться. В 1325 году, то есть через 3 года после этого,
Так.
Юрий Данилович опять стал добиваться ярлыка на великое княжение. Но дальновидная политика срабатывала, да? Он опять поехал туда, то он на 12 лет вперед
Вот,
просчитался, да, то он
ну
вдруг...
да, он просчитал, что он будет все время возвращаться в
Да.
Орду за ярлыком на
За
великое
ярлыком на
княжение.
великое княжение, судя по всему, да. Вот. Он отправился добывать ярлык на великое княжение, и тут он столкнулся как раз с Дмитрием Михайловичем, с Тверским князем. И Дмитрий Михайлович, которого прозвали потом «Грозные очи», увидев убийцу своего отца, убивает Юрия Даниловича, за что сам был казнен. Но ярлык на великое княжение остался у тверских князей. Теперь его получил Александр, младший брат Дмитрия Михайловича. И Александр, вроде бы, все нормально, 25-й год, и все было бы хорошо, но через 2 года происходит совершенно непредвиденный случай.
Да, вот это потрясающе. 27-й, да?
27-й
27-й.
год.
Да,
1327-й год.
это поразительная совершенно штука.
В
Да,
Тверь
так.
приехал, значит, двоюродный брат узбека, Чалхан. И с большим отрядом. И там они начинают безобразничать. Вообще, надо сказать, вот по подсчетам Владимира Николаевича Рудакова, который проштудировал огромное количество источников, он говорит, что после ордынского нашествия где-то 50% нападений на русские земли ордынских отрядов были вызваны тем, что их приглашали туда русские князья. они решали свои политические вопросы с помощью ордынцев. А вторая половина, еще 50%, это, так сказать, такие полевые командиры, которые не подчинялись сараю и действовали на свой страх и риск. То есть это не политика, которую проводила Орда. Ну вот в данном случае вроде бы нормальный официальный отряд, но начинают безобразничать. Твери, начинаются грабежи, насилие, и точку ставит какой-то ордынец, который попытался у дьякона Дудко отнять кобылу, которую тот вел на водопой.
Это, в общем-то, потрясающе. Война за дьякову кобылу. Совершенно
Да,
это.
да. И
Да,
тот закричал:
да.
«Не выдавайте, мужи тверские!» И они не выдали. Перебили весь отряд вместе с Чалханом. Единственный человек, который уцелел из этого отряда, это был конюх, который пас коней в это время за пределами города. И он приехал и доложил об этом узбеку. В ответ был направлен большой отряд. Там было 5 темников и несколько русских князей, в том числе Иван Калита. Причем по источникам Иван Калита был назначен старшим. Хотя это называют Федорчуковой ратью по имени одного из темников, которые отправились.
А сам
Александр
вызвался он, Иван Калита, сам вызвался или...
неизвестно,
Ага.
неизвестно.
Да, вот
Мы,
здесь
к сожалению.
такая булавочку надо воткнуть, потому что это один из ключевых моментов, который
Да, из-за этого и ведутся
интерпретирует и
все
объясняет.
споры.
Да.
Из-за этого ведутся все споры. Значит, Александр, Тверской князь, бежал. Непонятно, принимал он участие в этом восстании, не принимал. Пытался он успокоить тверичей или, наоборот, спровоцировал их на такое выступление. Но, во всяком случае, он бежал, и Тверь была разграблена. После чего Иван Калита едет в Орду и там получает ярлык на великое княжение. Все. Вот он расправился со своим главным политическим противником, и вроде бы ситуация, так сказать, устаканилась. Да? Но вот тут вот начинаются как раз все споры. Вот тот же самый Борисов, он пишет, так ли черен был в действительности поступок Ивана, как изображает его Тверской книжник. И не только Тверской книжник. И московские летописцы потом повторяют такие же оценки. То есть нельзя было оправдать этот поступок даже московским летописцам, которые потом, они использовали действительно Тверскую летопись, но могли запросто переделать этот фрагмент. Да? Уклониться от участия в походе на Тверь значило обречь свою землю на опустошение и своих людей на погибель. Ясно и то, что татары все равно разорили бы Тверь, с Иваном или без Ивана. Все русские князья ходили на Тверь, но оставим это на совести автора, да? Спасая свои собственные княжества, а также и свое положение как правителей. Эгоизм был до неразличимости переплетен здесь со здравым смыслом. Но здравый смысл – это цинизм, да? Скажем так, что такое здравый смысл в любое время? Цинизм. Цинизм. Что до роли Ивана как провожатого татар, то это явно гипербола. Суть дела состояла в том, что князь Иван, как старший среди участвовавших в походе на Тверь русских князей, был, видимо, назначен ответственным за действия всей русской части в Тверчуковой рати. И в этом качестве был ее вождем, командиром. И тут он цитирует источник. Иван Калита возглавляет этот поход. Вот как ни крути, но
Да,
все это.
здесь получается так. Мы сейчас должны прерваться на минутку.
Хорошо.
Сейчас мы прервемся, а потом вот как раз вот эту коллизию и ее последствия мы и разберем. Важнейшие для нас последствия. Давайте сейчас через минуту снова встретимся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Сейчас мы возобновили предзаказ, потому что еще тираж есть книги Нины Львовны Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Замечательная книжка, очень большая. Я не знаю, нужно ли вам сначала покупать тележку. Нет, все-таки вы ее унесете. Она большая, тяжелая книга, но эта книга великолепная. Сейчас на 1000 рублей меньше она стоит, если вы ее закажете заранее. Мы с Ниной Львовной вот через недельку будем представлять эту книгу. Магазин «Москва», если что-то там останется еще. Ну вот, пожалуйста, у нас все будут с автографами Нины Львовны. А кто особенно захочет, я могу от руки поставить, просто я писал вступление, но оно там не обозначено, что оно мое, вот к этой книге. Я могу от руки поставить там, как требовал, например, у меня Дмитрий Муратов, сказал, напиши, это написал, а вот это написал я, и распишись. Вот, про печать ничего не могу сказать, а вот обязательно будет замечательного автора, автограф у вас будет, подпись. Ну и вообще эта книжка того стоит, я в этом уверен, я ее очень внимательно читал, прежде чем что-то несколько строк написать перед ней. Ну а мы возвращаемся вот в этот самый 1327 год, который неспроста была отпечатка, Игорь Николаевич, отпечатка на странице, и написан был 1237, вот, несколько раз. Я думаю, что по значению своему, в общем-то, он так вот, он как-то этот может сравниться.
Да. Да, спасибо, что...
Тем более, что сравнивали и летописцы, насколько я понимаю.
Да.
Были цитаты. Ну,
спасибо за ценные указания. Буду исправлять теперь от руки все. Значит, что касается самого восстания. Вот Борисов, он прямо пишет, что это не случайность, а это был закономерный результат той политики игры не по карману, которой придерживался Михаил Тверской и его сыновья. Но тогда не по карману, да. Продолжаем ту же самую линию, да? Но якобы непомерные платежи в Орду, они до такой степени накалили обстановку, что любая случайность могла, значит, привести к взрыву. Но ничего себе случайность. Грабят город, отбирают последнюю кобылу этого несчастного Дудко. Ну, безобразие просто. То есть это явное превышение должностных полномочий, да, и предводителя этого отряда, и всего отряда. Но вот дальше Борисов пишет очень верные вещи. Московскому князю оставалось пожинать то, чего он не сеял.
Так.
Московская традиция, восходившая к Александру Невскому в той конкретной исторической ситуации, оказалась более реалистичной и перспективной. Своими действиями Калита спас от ордынского погрома все, что еще можно было спасти. Но вот если с первой частью согласен на 100%, да, действительно, московский князь получил то, чего он не сеял, пожинает урожай, плод чужих трудов, то что касается второй части этого высказывания, то это, на мой взгляд, крайне циничная оценка происходившего. Надо сказать, что гораздо более такие взвешенные оценки этому давали советские историки. Даже в самые-самые мрачные времена Лев Николаевич Черепнин в 60-м году выпускает огромную монографию «Образование русского централизованного государства», на первой странице которого это последние цитаты из произведений Сталина еще. Но он пишет: В деятельности Ивана Калиты отсутствуют мотивы национально-освободительной борьбы. Он не боролся против гнета Золотой Орды, а откупался от хана, исправной выплатой выхода доставляя Руси некоторую передышку от татарских набегов. Его политика провежа денежных средств населения русских земель была неуклонной и жестокой, сопровождавшейся крутыми мерами. Действительно, если мы посмотрим, как подавлял любые проявления неповиновения Иван Калита, это просто волосы на голове дыбом встают. Жестко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества Московского княжества, а это содействовало процессу централизации государства. Угу. Калиту не нужно идеализировать. Это был сын своего времени и класса, правитель жесткий, хитрый, лицемерный, но умный, упорный и целеустремленный. И его политику надо признать относительно прогрессивной. Но едва ли не точно повторил вот эту вот характеристику Наум Каражаин в своей поэме. Иван Калита был ты с виду довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь. Но да. Лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Нет,
лучше не скажешь, но это историческая прогрессивность. Значит, да. Получается так, что тверичи выскочили раньше срока, там, чем да. могли погубить всю оставшуюся Русь. Иван Калита сказал, если ты не можешь противиться, лучше возглавь. Он вот сказал, да. сейчас мы все решим. Тут усмиряет Тверь и тем спасает всю остальную Русь, которую прибирает к ногтю.
Совершенно верно. В первую очередь он не спасает Русь, а получает ярлык на великое княжение. И начинает собирать дань, часть которой он, видимо, пускает на прикупе. Он начинает скупать соседние земли. Он получает выморочные земли. При нем Московское княжество начинает очень быстро расти. Вот понимаете, когда речь заходит о таких оценках Ивана Калиты, как мы с вами говорили, да?
Да, но у нас вновь какие-то технические проблемы возникли. Сегодня как-то вот все не идет и не идет. На самом интересном месте мы прервались. Но
и на самом важном.
Несколько да. минуток, да. Я надеюсь, мы да. успеем.
И вот, пожалуйста, Игорь Николаевич.
Я очень коротко да, просто повторю тезисно. Основные положения.
Что из этого вышли? Это значит, цинизм во-первых, во имя, в общем-то, власти. Во имя
да,
власти.
Во имя укрепления государства. Нет такой цены, которую нельзя заплатить для того, чтобы укрепить государство. Не может такая цена быть слишком высокой. Цель оправдывает средства. Вот это очень опасный тезис, потому что вообще-то государство – это не земля и не все люди, которые населяют эту землю. Это группа лиц, которые общество делегирует право издания законов, по которым будет жить это общество – и монопольное использование силы, если эти законы нарушаются. Мы не можем, скажем, лучше относиться к московским князьям, чем к тверским, только потому, что московские князья выиграли. Они действовали крайне цинично. Крайне цинично. И Юрий Данилович, и Иван Данилович Калита. Кстати сказать, прозвище Калита, оно довольно позднее, как и многие прозвища древнерусских князей, я встретил его только в одном источнике 17 века, где автор этого текста рассказывает о том, что ему привиделось, что на том свете он встретил Ивана Калиту. А Иван Калита, он потому Калита, что у него была сумка, из которой он раздавал мелочь нищим, и однажды, увидев нищего, который был двурушником, то есть он в толпе протягивал две руки, чтобы взять милостыню, Иван Калита сказал: «О, несытые зенки!» На что тот сказал: «Это у тебя несытые зенки. Ты хочешь и здесь хорошо пожить, и на том свете еще Царство Небесное получить». Но, кроме того, Калита, это, если мы посмотрим, это еще и библейское прозвище. Не знаю, что за этим стоит, но, во всяком случае, тут есть над чем подумать.
Игорь Николаевич, а в чем конечная цель его была? Укрепление государства, понятно, а все-таки, а потом что? Что там вот на финише?
На финише только одно – укрепление собственной власти и своего собственного богатства. А богатство он накопил немало. Я еще раз повторяю, что он расширяет территорию Московского княжества, а значит и территорию, которая платит ему дань. Понимаете?
Планов от Орды уйти у него абсолютно не было.
Нет, вот он никаких. Же единственный, кто вообще надо сказать, что до 1380 года ни в одном источнике нет мысли даже о том, чтобы сопротивляться Орде. Только все после Куликовской битвы, и то через несколько десятилетий появится такая мысль, и Васян Рыло будет уговаривать Ивана III выступить против Ахмата, хотя Ахмат – это только небольшая часть Золотой Орды. Но это другой разговор. Это другой разговор. Значит, кончает Иван Калита тем, что он составляет духовную грамоту. Ну, считалось, что это первая из дошедших до нас духовных грамот великих князей. Но я думаю, что прав Андрей Львович Юрганов, который, в общем-то, доказал, что это просто первая духовная грамота.
Огромная, и связано мелочная, это было. Да.
Мелочная невероятно. Сколько цепей, сколько там кожухов, сколько поясов. Ну, с поясами, понятно, это и цепи, как определенный да. символ власти, да? Но и земли. И вот тут самое интересное. Дело в том, что, судя по всему, начиная с Юрия Даниловича Московского, вот этим самым Карачи-беком передавалось наследственное владение всей территории, которая ему подчинялась. И этими землями может распоряжаться только великий князь. И начиная с Ивана Калиты, мы видим целый ряд духовных грамот, где одними землями он благословляет своих наследников, родственников, членов своей семьи, а другими землями жалуют. Вот. Это те, кому дается земля в пользование. Бояре, потом это будут дворяне еще. Но это временное пользование. Что такое наследственное владение без права отчуждения? Ну, это как у нас в советские времена, скажем, у меня есть участок земельный, да, который передается мне в наследственное владение без права отчуждения. Я могу его передавать по наследству, но не могу продать. Я не могу его обменять. Потому что конечным владельцем является кто? Главный, государство. И здесь, в принципе, то же самое. Поэтому вот это вот владение русскими землями – это очень важный момент. Оно потом сохраняется. Вот недаром Николай II, да, он во время переписи на вопрос род занятий написал «хозяин земли русской». Точно, точно. Вот да. До этого времени оно так и есть. Оно так и есть. И Иван Калита первый, кто, видимо, об этом заявляет. Это чрезвычайно важный момент. Это экономическая основа владений династии Калитичей, а потом и Романовых.
То есть всех последующих династий, которые
да.
были.
И что самое интересное, в новгородской первой летописи младшего извода, в одной из первых статей, которые предваряют летопись, там написано: «А вот князья русские, по смерти Александра пошел в Орду князь великий Иван Данилович, и царь его пожаловал и дал ему княжение великое над всею русской землею. И оттуда пошли русские князья. Они не Рюриковичи, они Калитичи. И так будет достаточно долгое время, пока в XVI веке там Иван Грозный не вспомнит о том, что был такой Рюрик, и начнут создавать какие-то фиктивные родословные Рюрика, да, от Пруса, от Августа Кесаря. Ну, да. Да, но это уже другая история.
Ну, это как и у всех. То есть приличная, да. Приличная, в общем-то, генеалогия, она идет, если не от Адама, то она идет от Августа Кесаря обязательно. От
совершенно Инея. Верно.
А сам от Инея, да, еще.
А вот Иван Калита, он действительно основоположник хозяев русской земли.
Игорь Данилевский,
да, спасибо,
Игорь,
огромное.
Спасибо большое, спасибо, и извините, пожалуйста, наши друзья и слушатели. Ну, конечно, мы еще будем встречаться и будем говорить о развитии русского государства, и об образовании русского государства, и о том, как надо читать источники и как надо читать летописи. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго всем.
Сергей Бунтман, Игорь Данилевский, я Айдар Ахмадиев. Через час в эфире «Живого гвоздя» в программе «2024» правозащитница Ольга Садовская с Максимом Курниковым будут в эфире, поэтому переходите туда и смотрите. Спасибо большое. В понедельник мы с Сергеем Александровичем вернемся в программе «Тираны».